Здравствуйте, в эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица», в студии Марина Селенкова. В нашей программе «Новые вести православного мира за последнюю неделю». В памяти выдающегося ученого-хирурга, архиепископа Луки Воина Ясенецкого была посвящена научно-практическая конференция. Она состоялась в Одессе. Международная дворянская ассамблея в Крыму и ее участниками стали потомки знаменитых русских родов из разных стран мира. Необычный урок. Более 700 человек приняли участие в исторической реконструкции в честь преподобного Сергия Радонежского. В Одессе прошла 15-я научно-практическая конференция, посвященная памяти выдающегося ученого-хирурга, профессора, архиепископа Валентина Феликсовича Воина Ясенецкого, святителя Луки. Конференция проходила на базе 3-й городской клинической больницы при поддержке духовенства храма святителя Луки и великомученицы Валентины. Святитель Лука представляет собой феноменальную личность в истории медицины и православной церкви. Выдающийся богослов, архиерей, он стал единственным из священнослужителей, лауреатом государственной премии в области науки. По его классическим трудам по хирургии и сейчас учатся врачи, а церковное почитание установлено во многих странах мира. Какие вопросы жизни, деятельности и творчества нашего великого соотечественника освещались на научно-практической конференции в Одессе, знает Наталья Марчук.
Научно-практическая конференция, посвященная памяти святителя Луки Воина Ясенецкого, архиепископа Симферопольского, проходит в Одессе уже 15-й год подряд и собирает известных ученых в области медицины, врачей, преподавателей, студентов медуниверситета, а также духовенства вокруг темы жизни, деятельности и творчества святителя Луки. Впервые за эти годы мероприятие проходило на базе городской клинической больницы, где недавно открылся великолепный белоснежный храм в честь святого. Здесь положили начало новой традиции. Перед открытием подобных конференций служить молебны святителю Луке, святому покровителю медиков.
И то, что мы сегодня проводим здесь первое чтение на базе нашей больницы, я думаю, это залог будущих ситуаций, когда наше лечебное учреждение, тем более с этим великолепным храмом, станет, возможно, центром медицинской, религиозной и духовной мысли в нашем городе.
На конференции были представлены доклады, раскрывающие основные положения научных трудов и практического хирургического опыта святителя Луки, а также посвященные деятельности святителя, как видного иерарха Русской Православной Церкви. Святитель Лука, в миру Валентин Феликсович Воина Ясенецкий, принадлежит не какой-то далекой эпохе. Это святой нашего времени, почти наш современник. Родился в 1877 году, скончался в 1961. Широкая известность пришла к нему благодаря подвижничеству. Он был гениальным хирургом, сделавшим ряд открытий в медицине и спасшим тысячи человеческих жизней. По его классическим трудам и сейчас обучаются врачи.
Самая главная книга, которая его жизни, это «Очерки гнойной хирургии». Она и сегодня написана великолепным литературным языком. Несмотря на то, что присутствует огромное количество антибиотиков, она дает тот инструмент сегодня хирургам, который позволяет лечить пациентов с тяжелой гнойной инфекцией.
Святитель Лука прошел через множество страданий. Ранняя смерть супруги, родившей ему 4 детей, 39 арестов, 11 лет ссылок и тюрем. Тяготы войны, напряженная работа в военных госпиталях. В то же время святитель Лука не прекращал и своего священнического служения. Несмотря на огромную врачебную занятость, проводил богослужения в праздничные дни. Его хирургическую практику и священство часто рассматривают как неразрывно связанные части единой целостной деятельности врача души и тела.
Он совмещал в себе святительское служение, архипастырское служение и в то же самое время оперировал, лечил людей. Он работал как и занимался научной деятельностью, так и занимался богословской деятельностью. Несмотря на то, что он около тысячу операций совершал в год, он говорил, что самая главная моя цель – это проповедовать Христа. И вот вся его жизнь, она действительно является проповедью о Христе.
А еще в ходе научно-практической конференции в Одессе говорили о том, что личность святителя Луки Воина Ясенецкого представляется историей в законченном цельном образе человека. Человека эпохи, на своем жизненном личном опыте показавшего, что противоречие между наукой и религией в служении врача в его трудном ежедневном подвиге во имя человека нет.
Между медициной и богословием, евангелизмом существует очень тесная связь. Но каждый доктор абсолютно точно знает, что Бог есть. И самый ответственный момент, когда человеку дается право спасать другую жизнь, то каждый из нас в силу своего знания и умения обращается за помощью Господа.
Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
В Крыму при содействии Института стран СНГ состоялась Международная дворянская ассамблея, участниками которой стали потомки исторических русских родов из разных стран мира, представители организации соотечественников за рубежом, ученые и общественные деятели, а также журналисты. Главным событием ассамблеи стала дискуссия в ходе круглого стола во дворце государя-императора Николая II в Ливадии. За время пребывания в Крыму участники ассамблеи получили возможность ознакомиться с памятниками истории и культуры, посетить Севастополь и узнать, в какой атмосфере учатся в православной школе Мариамполь. Светлана Карташова расскажет подробнее.
Насладиться живописной красотой Ливадии, расположенной в 3 километрах к западу от Ялты и являющейся жемчужиной курортного южного берега Крыма, такую возможность получили участники Международной дворянской ассамблеи, для которой открылись двери дворца императора Николая II. В Белом зале Большого дворца за круглым столом собрались директора крымских музеев, искусствоведы и писатели, кандидаты науки, известные журналисты и, конечно же, представители дворянских родов, наследники славных имен, навсегда вписанных в историю, Шереметьев, Трубецкой, Долгорукий, Нахимов, те, кто виноваты в том, что Крым стал сосредоточением культуры, как было замечено на открытии ассамблеи. Славные страницы истории Крыма и его культурного наследия, проявив талант лаконичности, участники освещали заявленные темы, в которых звучали имена патриотов, по-настоящему любивших свое отечество.
Которые примерами героизма вдохновляли своих соотечественников, своих современников. Наверное, они будут помогать нам воспитывать и подрастающее поколение.
Каким было наше прошлое и чему оно может научить? И главное, как донести уроки истории, чтобы сохранить преемственность поколений?
Если мы хотим воспитать хорошего патриота и человека, который бы жертвенно служил своей родине, мы должны его воспитать на таких примерах, которые прославились в веках, которые золотыми буквами вписаны в историю нашей страны. А если этого не происходит, то мы очень с большим сомнением будем смотреть в будущее.
Чтобы не потерять молодежь, необходимо установить нравственно-патриотическую планку, согласен и настоятель Ялтинского храма Иоанна Златоуста, вовлекающий ребят воскресной школы в поисковую работу.
Мало создать здание, мало построить там воскресную школу, вот у нас тоже есть здание, школу построили. Но надо еще собрать людей, нужно организовать детей, чтобы им это было интересно. Потому что это дети, ведь подумайте, они учатся в обычной школе, и для них эти 2 выходных – как манны небесные. Они готовы куда угодно. А вот мы им говорим, знаете, вот надо ради себя же, для себя. Посидите, вам это все пригодится. Вот эти дети собираются, они учат. И мы их организуем на поисковую работу еще.
Необходимо возвращение традиционных форм воспитания, чтобы то наследие, о котором несколько часов говорили в ходе дискуссионного стола, было кому передать. И в этом единодушны все участники ассамблеи. За время пребывания в Крыму им предоставляется возможность еще раз ознакомиться с памятниками истории, культуры и пообщаться с крымской молодежью. И местом этой встречи была выбрана православная школа Мариамполь в городе Севастополе, открытая здесь в 2007 году. И если в первый год в школе было всего 60 человек, то сейчас за партами сидят 193 ученика, родители которых приняли решение о воспитании в атмосфере православия. Основы православной культуры преподает директор школы. В далеком 92-м свой первый урок она провела, работая в школе крымского поселка Форос.
Дети пришли в храм первый раз, когда он открылся, на первую службу. И вели себя Бог знает как. Ну, как могли. Вот. И тогда я им сказала, вот у нас большущая школа была, 800 человек. 9-11 классы на линейке также выстроили, сказала, что, ребята, придите, я вам объясню, кто хочет в пятницу. Ну, они пришли, я им объяснила. Они, там можно еще? Ну, пришли на следующую пятницу. Вот, мне было тоже самое интересное, я очень много читала, потому что, ну, вот у нас не было литературы этой. Мы же только-только стали ее приобретать. Вот они у нас, вот жития святых, видите?
Сейчас школьная библиотека – место особой гордости. Каждое издание по-своему ценно, как путеводитель в жизни и для учителей, и для школьников.
Вот это вот видите какая? Православный храм.
Именно за свой более чем 40-летний педагогический стаж Валентина Александровна не единожды убедилась, что слова матери, сказанные как напутствие, были верными.
Она сказала, знаешь как, Бог любит правых, держись правой стороны. Вот это и есть, вот жить с Богом, помнить о Боге. жить в Боге. Вот для меня, и для, я для детей это говорю, если бы родители все тоже это помнили, если бы в семье воспитание было с самого начала православным, именно по-божески мы говорим, если бы мы поступали, вот в этом успех, ну, всего общества.
Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
В рамках празднования 700-летия преподобного Сергия Радонежского в Орской епархии провели историческую реконструкцию, посвященную событиям жизни святого. Мероприятие состоялось по благословению епископа Орского и Гайского Иринея. В историческом костюмированном действии приняли участие более 700 учеников воскресных школ Орска, Новотроицка, Медногорска и других населенных пунктов епархии. Урок «Игра» под названием «Жить Богу служить» прошел в районе строящегося Иверского женского монастыря. Среди действующих лиц представления были исторические личности, среди которых князь Дмитрий Донской и княгиня Евдокия. Проведение подобных молодежных ролевых уроков в епархии стало хорошей традицией. Они помогают молодым людям выбрать верный жизненный путь. Ведь очень важно знать традиции предков, найти свое призвание, чтобы, развив Богом данные таланты, освоить профессию и быть полезным своему отечеству и людям. А теперь о наиболее интересных публикациях, которые вы можете найти на православных сайтах. Интернет-обзор. Вашему вниманию.
Здравствуйте. В начале обзора о вопросах, которые волнуют каждого из нас. Катастрофические вопросы. Александр Ткаченко о том, почему Бог допускает страдания. Ждет ли нас в будущем еще что-то подобное всемирному потопу? За что Бог посылает людям бедствия, подобные потопу и землетрясению? Правильно ли бояться катастроф христианину и как можно победить этот страх? Правда ли, что верующим запрещено паниковать и бояться катастроф? Ведь на все воля Божия. Как не превратить готовность к любым бедам в постоянное депрессивное ожидание худшего, а смирение перед Божьей волей и его промыслом не спутать с апатией и отказом от борьбы за свою жизнь? Об этом пишет сайт журнала «Фома». В Европе растет число антихристианских выступлений. Во все более секулярном обществе Европы остается все меньше пространства для христианства. Об этом говорится в новом сообщении, выпущенном Обсерваторией прав человека, сообщает седмица.ру со ссылкой на Радио Ватикан. Почему проявляется нетерпимость и дискриминация в отношении христиан в Европе? В чем причина того, что некоторые европейские правительства стремятся исключить христианство вместо того, чтобы приспособить его? Об этом в статье на сайте седмица.ру. Поколение 3Я. Кто такие и как с ними жить? Если раньше в знак уважения протягивали руку, то сейчас вынимают один наушник из уха. Дети, рожденные между 1980-ми и 2000-ми годами, названы поколением Я-Я-Я. Ленивые, самовлюбленные, эгоистичные, уверенные в своей крутизне. Так о них принято говорить. Об этом поколении рассуждает педагог школы-интерната «Интеллектуал», журналист, писатель Ирина Лукьянова. Так называемое поколение 3Я – это дети 90-х, дети безвременья, поколение демографической ямы. Их родители в 90-е годы были заняты выживанием, работали на 10 работах, пытались хоть как-то найти денег на проживание, пытались справиться с экономическими кризисами, которые следовали один за другим. Сейчас принято говорить, что тогда родителям не хватало времени на общение с детьми. Это поколение сформировано в эпоху глобальной смены ценностных систем. Какими выросли, с мнением специалиста вы можете ознакомиться на сайте «Православие и мир». Александр Суворов не должен быть экспонатом. Он никогда не изъявлял желания быть похороненным в музее. Место упокоения великого полководца Александра Суворова, Благовещенский храм Александра Невской лавры, до сих пор является музеем. Наместник Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Назарий, называет это вопиющей несправедливостью. Он призывает храм, который в 30-е годы прошлого столетия отобрали у церкви, вновь вернуть законному владельцу. О месте последнего упокоения Александра Суворова, который учил своих солдат одолевать врагов Отечества силой духа, усердно помолившись Богу, пишет официальный сайт Санкт-Петербургской митрополии «Вода живая». Пара слов о добре. Кто из нас не хочет добра? Все хотят. Но добро наше то такое кисельно жидкое, то такое многоликое, что поневоле затаскуешь о критериях. Есть две главные заповеди. Это всецелая любовь к Богу и любовь к человеку как к самому себе. Сразу отдернем себя. Любить человека нужно только частично, как себя самого, а Бога всецело, умом, душой, сердцем. И сначала нужно полюбить Бога, а только потом человека. Это не математика, где перемена мест слагаемых не имеет значения. Здесь от перемены мест все меняется головокружительно. Об этом пишет протоиерей Андрей Ткачев на сайте «Радонеж». О новых публикациях мы расскажем через неделю.
Мы продолжаем выпуск. Далее в нашей программе. Пленэр в Национальном заповеднике София Киевская. Его участниками стали студенты киевских художественных вузов, которые в течение 2 дней рисовали красоты заповедника. Мастер кинематографа. 70 лет исполнилось белорусскому режиссеру-документалисту Юрию Горулеву. «Наш букварь» – новая песня Пахмутовой с таким названием открыла праздник славянской письменности и культуры. Знаете ли вы, что такое пленэр? В переводе с французского это слово означает «на открытом воздухе», а в живописи – это техника изображения объектов при естественном свете и в природных условиях. Такой пленэр на днях прошел в Национальном заповеднике «София Киевская». Его участниками стали студенты киевских художественных вузов. В течение 2 дней они рисовали красоты заповедника. Что из этого получилось, видели наши корреспонденты.
Этюдник, кисти разных размеров, палитра, масляные краски. И обязательно одухотворенное настроение. Это все, что нужно для пленэра. У Тани, студентки первого курса Института декоративно-прикладного искусства имени Бычука, полный комплект. Правда, девушка не сразу определилась, какой именно пейзаж будет рисовать. Уж слишком красиво в заповеднике.
Я ходила, долго выбирала, но вот мне лично понравилось просто вот тюльпаны на первом плане, там деревья, каштан, вот это вот все, весенняя такая пора.
Тюльпаны на полотне Тани еще не выросли, но уже есть деревья с сочной листвой. На заднем плане – домик митрополита. Все это юная художница изобразила за час с небольшим.
Когда на пленэре рисуешь, то не нужно выстраивать все карандашом четко. Нужно просто уловить какой-то момент и быстро красками его набросать сначала. Ну, просто вот, вот так буквально. И потом уже закладывать основные массы, там небо, деревья.
Вместе с Татьяной в заповеднике София Киевская почти 30 студентов-художников. Они – будущие архитекторы, графики, монументалисты. Многие из них рисуют Софийский собор. У каждого свой ракурс. Кто-то расположился под каштанами, кто просто посреди газона, чтобы насладиться ароматом свежескошенной травы. За своими подопечными наблюдают преподаватели.
Я могу показывать слайды или общаться с ними по каким-то визуальным изображением подобного объекта много раз, много даже дней. Но никогда не получишь такого ощущения, пока ты вот этот объект с разных точек не прорисуешь многократно. Потому что пока ты его передаешь в материале, это не одна минута. Его надо построить, его надо передать сначала в черно-белом контурном виде, а потом в цветном. Это как бы прощупывание объекта. В данном случае это памятник архитектуры, причем очень с глубинной историей.
Пока что оценок не ставят. Говорят, что этот пленэр особый. Тут можно прикоснуться к истории.
Это место, понимаете, оно с особой аурой. Здесь чувствуешь вот эту вот историю. Здесь есть и 11 век, ты его видишь. Действительно можешь пойти там на некоторых местах погладить этот 11 век. Здесь есть и 17-й, к которому мы привыкли.
Живописца вдохновляла еще и музыка, поскольку в этот же день в Софии Киевской театр исторического танца «Ален Трада» устроил мастер-класс для посетителей, разучивали танцы времен Ренессанса. Самой смелой и любознательной оказалась маленькая девочка. Больше всего ей понравилось водить хороводом. После танцев небольшой показ мод на импровизированном подиуме опять студенты Института Бойчука. Теперь модельеры представляют свои костюмы с украинскими мотивами. А художники продолжают творить, отвлекаются только на собор, чтобы ничего не упустить.
Работы будут выбирать кураторы.
Работы будут выбирать кураторы вузов. Они дадут нам определенное количество работ, и мы полотна разместим в одном из залов музея, и посетители смогут оценить картины молодых живописцев.
И відвідувачі музею зможуть подивитися і оцінити роботу молодих художників, молодих живописців.
Заповедники говорят, что такой пленэр – новинка, которая теперь станет традицией.
«22 мая исполнилось 70 лет Юрию Николаевичу Горулеву, белорусскому режиссеру-документалисту, сценаристу, оператору, лауреату специальной премии за духовное возрождение, призеру национальных и международных кинофестивалей. Его фильмы знают и любят зрители не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Юрий Горулев, организатор и руководитель Международного католического фестиваля христианских фильмов и телепрограмм «Магнификат». О мэтре документального кино далее в нашем сюжете.
Этот подтянутый и красивый человек – белорусский режиссер Юрий Горулев. Более полувека он снимает документальное кино. Трудно поверить, но в этом году Горулеву 70. Вообще, биография человека пишется не столько цифрами, сколько фактами и трудами. У Юрия Горулева их немало. Кино вошло в его жизнь еще в юности. В 1971 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения, а в 1982 году – Московский ВГИК. С 1975 года он работает на национальной киностудии «Беларусьфильм» и студии «Летопись». Его фильмы для тех, кто интересуется историей своей страны и хочет побольше узнать о ней. Герои лент Юрия Горулева верят в добро и находят в этой жизни простые человеческие радости. К этому же автор призывает и зрителей.
В чем прелесть документального кино? А прелесть в том, что это документальное кино, что это всегда человек, всегда наблюдение, всегда исследование характера человека, то, что рядом с нами.
Режиссером, как правило, становится человек любознательный, склонный к поиску и наблюдению. Ведь документальное кино – это исследование души. Фильмы Юрия Горулева – это фильмы о духе и глубинах человеческого характера. Сделаны они мастерски, поэтому режиссер имеет многочисленные международные награды. Но главное – не знаки отличия, а все же признание зрителей. На собственной киностудии «Стоп-кадр» Юрий Горулев снимает фильмы и программы, посвященные возрождению и развитию христианства. И не только.
Что такое духовное христианское кино, я знаю прекрасно. Я всегда говорил, что если в кадре у нас есть кресты, есть купола, есть иконы, то это не значит, что перед нами христианское кино. Потому что прежде всего для нас должна быть духовность. Если это кино духовное, если это проповедует доброту, если в какой-то степени они отражают вот эти заповеди Христа, то это и есть христианское кино.
В день юбилея нельзя не вспомнить о главном творческом детище Юрия Горулева. Это международный кинофестиваль христианских фильмов и телепрограмм «Магнификат», который ежегодно проходит в Беларуси. Юрий Горулев уже много лет возглавляет этот уникальный кинофорум, на который приезжают режиссеры из разных концов света. Предшественник «Магнификата» – кинофестиваль в Италии «Религия сегодня». Побывав на кинофестивале в Италии, Юрий Горулев вдохновился создать нечто подобное и в родной Беларуси.
Я думаю, что это взаимотакое обогащение, оно может присутствовать, и это и в дальнейшем мы будем еще ближе и как бы более дружественно существовать в этом мире, чего нам не хватает.
Будучи известным человеком, юбиляр обладает удивительной скромностью и смирением. Об этом говорят все его друзья. Один из них – православный священник Игорь Сапко. Он был с Юрием Горулевым на многих кинофестивалях. Подтверждает, Горулев талантлив и скромен. Для каждого творческого человека важна поддержка близких. Юрию Горулеву повезло. Нежно любимая жена Людмила не только верный друг и надежный партнер в его деле, но еще и кинопродюсер. Уже много лет они идут по жизни рядом. Продолжил семейные традиции сын. Он тоже снимает кино, только игровое. Конечно, лучше всего о Горулеве говорят его киноработы. В них и его гражданская позиция, и тот самый неповторимый взгляд на этот мир, каким обладает художник. В одной из последних работ «Летопись в лучах света», которая повествует о женщине-фотографе Софии Хоментовской, режиссер сохранил почти утраченные страницы истории родного Полесья.
Это кино про когда-то очень известную женщину-фотографа, которая родилась на территории нынешней Белоруссии, происходила из очень знатной семьи, но тогда эта территория принадлежала Польше, она в Варшаве, она снимала наше Полесье, оставила очень большое наследие того Полесья, которое сегодня не существует, снимала Варшаву во время Варшавского восстания, по ее снимкам потом восстанавливали Староместо и внутренние интерьеры дворцов, которые были разрушены начисто. И оставила огромный след в истории польской фотографии.
Картина-памятник – еще одна страница истории Отечества. Герой этой ленты – житель одной из небольших деревенек в Беларуси. Установил памятник на том месте, где в Первую мировую войну полегли солдаты царской и кайзеровской армии.
Как у нас говорят, вот знаете, вся мудрость, глубина в народе. Да? Ну, говорят, но очень редко показывают. А вот этот человек, мой герой, вот лесник, без высшего образования, там простой человек с очень большим заболеванием, вот он такие самые духовные истоки своего характера, своих взглядов на жизнь, примирение людей, которые, может быть, сейчас не хватает. Вот от него шло на протяжении всей картины и будет идти.
Одна из последних картин Юрия Горюлева «Проигранная история. Возвращение в Бешосферду» посвящена проблеме холодной войны. Это фильм о противостоянии в 80-х годах двух ракетных бригад – американской и советской. Они находились в Западной и Восточной Германии на расстоянии 450 километров друг от друга, дальности, достаточной для взаимного поражения. Это фильм о судьбах людей того времени, о государстве, которое за поиском решения человеческих проблем не видело главного – самого человека.
Может быть, это и есть самая важная тема, которая сегодня должна быть. То есть вот понять друг друга, понять друг, чтобы люди с разными укладами, с разными национальными традициями, с разными системами социальными развития, чтобы они поняли все-таки друг друга. Это, я еще раз говорю, и каждый раз повторяю, это очень сложно. Потому что, ну, история там жизни не стоит на месте, она как бы вот вносит и новые какие-то проблемы. Но если мы не научимся понимать друг друга, ничего в мире не получится хорошего. Поэтому я считаю, что вот сегодня главная тема.
День рождения каждый человек невольно вспоминает вехи своей жизни, размышляет о сути профессии. Если коротко, то в таком деле, как искусство, важны не только знания профессии и талант. В этом деле должна обязательно присутствовать любовь к жизни и людям. И главное, важно видеть в каждом герое своих фильмов отражение образа Божия.
Любовь прежде всего. Вот если я не люблю своего героя, то кино никогда не получится. И я знаю, что если режиссер не любит своего героя, даже если герой как бы отрицательный человек, все равно вот его нужно полюбить. Тогда это кино будет по-настоящему документальным фильмом.
Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
Талантливейший композитор Александра Пахмутова написала накануне своего 85-летнего юбилея детскую песню на слова поэта Николая Добронравова. Премьера произведения состоялась 24 мая на Красной площади в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры. Песня называется «Наш букварь». Авторы создали это произведение по просьбе Оргкомитета по празднованию Дня словесности святых Кирилла и Мефодия. Ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре архимандрит Тихон Шевкунов назвал эту премьеру особым событием в истории культуры и добавил, что песня получилась действительно хорошей. Композитор рассказала, что песня «Наш букварь» родилась под впечатлением прошлогоднего празднования Дня славянской письменности и культуры, когда вся Красная площадь пела хором. Она призвала сохранить традицию празднования, чтобы противостоять наступлению латиницы на кириллицу. На этой замечательной ноте мы завершаем наш выпуск. Ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До встречи!